Сообразно этому, рассудок и способность суждения имеют в трансцендентальной логике свой канон объективно значимого, то есть истинного применения, и, следовательно, принадлежат к ее аналитической части. Между тем, разум в своих попытках высказать что-то о предметах априори и расширить знания за пределы возможного опыта совершенно диалектичен, и его основанные на видимости утверждения никак не укладываются в канон, а ведь аналитика должна содержать именно канон. Таким образом, аналитика основоположений будет только каноном для способности суждения, который учит ее применять к явлениям рассудочные понятия, априори содержащие в себе условия для правила. Поэтому, занимаясь действительными основоположениями рассудка, я буду пользоваться термином «учение о способности суждения», так как это название точнее обозначает мою задачу. Введение. О трансцендентальной способности суждения вообще. Если рассудок вообще провозглашается способностью устанавливать правила, то способность суждения есть умение подводить под правила, то есть различать, подчинено ли нечто данному правилу или же нет. Общая логика не содержит и не может содержать никаких предписаний для способности суждения. В самом деле, так как она отвлекается от всякого содержания познания, то на ее доле остается только задача аналитически разъяснять одну лишь формулу познания в понятиях, суждениях и умозаключениях, и тем самым устанавливать формальные правила всякого применения рассудка. Страница 121. Если бы она захотела показать в общей форме, как подводить под эти правила, то есть различать, подчинено ли нечто им или же нет, то это можно было бы сделать опять-таки только с помощью правила. Но правило, именно потому что оно есть правило, снова требует наставления со стороны способности суждения. Таким образом, оказывается, что хотя рассудок и способен к поучению посредством правил и усвоению их, тем не менее, способность суждения есть особый дар, который требует упражнения, но которому научиться нельзя. Вот почему способность суждения есть отличительная черта так называемого природного ума, и отсутствие его нельзя восполнить никакой школой, так как школа может и ограниченному рассудку дать и как бы вдолбить в него сколько угодно правил, заимствованных у других. Но способность правильно пользоваться ими должна быть присуща даже школьнику. И если нет этого естественного дара, то никакие правила, которые были бы предписаны ему с этой целью, не гарантируют его от ошибочного применения их. Примечание автора. Отсутствие способности суждения есть, собственно, то, что называют глупостью, и против этого недостатка нет лекарства. Тупой или ограниченный ум, которому недостает лишь надлежащей силы рассудка и собственных понятий, может обучением достигнуть даже учености. Но так как в таких случаях подобным людям обычно недостает способности суждения, так называемой «секунда Петри», смотри примечание 32, то нередко можно встретить весьма ученых мужей, которые, применяя свою науку, на каждом шагу обнаруживают этот непоправимый недостаток. Конец примечания автора. Далее 32-е редакционное примечание. Секунда Петри. Здесь Кант имеет в виду вторую часть широко известного труда Петра Рамуса, или по-французски Раме Пьер, годы жизни 1515 по 1572 под названием «Две книги диалектики», издание 1556 года. В первой книге «Инвенцио» Рамус рассматривает так называемые инвентивные творческие способности человеческого разума, возможности мышления для создания чего-то нового. Во второй же части он рассматривает только способность суждения, поэтому под выражением «секунда Петри» подразумевали сферу суждения. Произведенное Рамусом разграничение логики стало общепринятым в философии. В то время логику называли также и диалектикой, и в том и в другом случае речь шла о законах мышления. хотя и нельзя говорить о тождестве в ту эпоху понятий, логики и диалектики. Подобные деления, задуманные и осуществленные совершенно иначе, чем у Петра Рамуса, имеется и в критике чистого разума Канта, и следующего раздельно – рассудок и разум, и, соответственно, рассудочное и разумное мышление. Конец 32-го примечания.